Знаете, в 1902 году произошла просто поразительная история. Один из ведущих мировых исследователей древних текстов выступил с лекциями, где публично заявил, что библейская книга «Бытия» — это грандиозный плагиат.
Да-да, это была настоящая информационная бомба.
Абсолютно. Он сказал, что это масштабная пропагандистская подделка, ну, скопированная у вавилонян. И что самое безумное во всем этом, чтобы выдвинуть это радикальное обвинение, он использовал труды своего собственного отца. А его отец был глубоко консервативным теологом. С ума сойти, правда?
Это действительно был такой, знаете, интеллектуальный взрыв, который перевернул весь академический мир того времени.
И сегодня мы как раз начинаем наше детальное погружение именно в эту бурю.
В бурю дебатов. Именно. Исторических, литературных, археологических дебатов вокруг первой главы «Бытия». Потому что, ну, это выходит далеко за рамки классической теологии. Речь идет о фундаментальной проблеме интерпретации текстов вообще.
Да, о том, как академический мир разбирает древние рассказы о сотворении мира, где вообще проходят границы между фактом и, скажем так, метафорой, и как какие-то древние клинописные таблички Месопотамии заставили науку полностью переосмыслить происхождение этих текстов.
Это невероятно увлекательно для всех, кто хоть раз задумывался, как вообще древние люди описывали наш мир.
Слушайте, я тут подумала. Это можно сравнить с такой ситуацией. Представьте, что археологи находят древний манускрипт. Это как старый дневник, но без обложки, без предисловия, и вообще непонятно, что это за жанр. И возникает колоссальная проблема, как его читать. То есть это строгий бортовой журнал, где каждая деталь хронологически выверена. Или это красивая философская поэма, где сплошные метафоры.
Прекрасная аналогия. И умение отличать одно от другого, понимать разницу между независимой летописью и целенаправленной пропагандой, это же критически важный навык сегодня. Мы же все живем в информационной лавине.
Точно. И методы, которыми ученые разгадывают этот древний дневник, идеально подходят для того, чтобы фильтровать современный контент.
В общем-то, да. И начинать распутывать этот клубок логичнее всего с вопроса формы текста. Знаете, одна из главных теорий, которая сейчас доминирует в академической среде, это так называемая гипотеза литературной структуры.
Ага.
Ее сторонники предлагают смотреть на первую главу «Бытия» не как на сухой хронологический отчет. Они обращают внимание на идеальную симметрию шести дней творения.
Я читала об этом. Это где первые три дня создаются пространство, да, свет и тьма, небо и море, суша.
Да, все верно. А в следующие три дня эти пространства заполняются обитателями. Ну, то есть светило, птицы и рыбы, животные и человек.
Но согласитесь, выглядит как-то слишком гладко для хаотичного исторического процесса. То есть гипотеза гласит, что автор намеренно взял эти шесть дней просто как удобный каркас.
Именно.
Такую эстетическую матрицу, чтобы просто упорядочить рассказ о работе Бога, а не фиксировать какие-то реальные астрономические сутки.
В этом и заключается суть их аргумента. Но, знаете, теолог Роберт Вайней выдвигает против этого очень серьезное возражение.
Так, интересно.
Он обращает внимание на то, что в самом тексте нет вообще никаких внутренних лингвистических сигналов, которые бы указывали на поэзию или метафору. Грамматически это выстроено как обычная историческая проза.
То есть читается как хроника.
Да, и Вайней предупреждает о логической ловушке. Смотрите, если текст исторический по форме, но мы объявляем его просто литературным приемом только потому, что он эстетически красиво выстроен,
то этот же критерий можно применить к чему угодно.
Абсолютно. Всю историю древнего мира можно свести к набору вымышленных метафор.
Подождите, но разве наличие структуры обязательно отменяет реальность? Я имею в виду, это похоже на ситуацию, когда поэт пишет сонет о реальной исторически задокументированной битве.
Ага, отличный пример.
В стихотворении есть безупречная рифма, математически выверенный ритм, строфы, но этот идеальный литературный каркас никак не означает, что самой битвы в реальности не было.
Да, замечательная параллель. И, кстати, исследователь Роберт Ньюман применяет именно эту логику книги «Бытия». Он соглашается, что литературная структура очевидна. Эти две группы по три дня, симметрично ведущие к кульминации седьмого дня.
Угу.
Но Ньюман доказывает, что эстетика и история не исключают друг друга. События вполне могли произойти именно в таком порядке, а автор просто зафиксировал эту реальную объективную симметрию Вселенной.
Тем более, что у этой концепции есть очень интересное продолжение. Если мы возьмем 20 главу книги «Исхода», там формулируется всем известный принцип «6 дней работы и 1 день отдыха».
Да-да, заповедь о субботе.
И этот ритм прямо преподносится как подражание действиям Бога. Но слушайте, если дни творения – это просто выдуманная поэтическая метафора, получается довольно нелепая ситуация.
Почему же?
Ну как, люди должны строить свой реальный физический график жизни, копируя не объективные действия, а просто имитируя структуру чьего-то древнего стихотворения. Историческая логика здесь полностью рушится.
Очень точное наблюдение. И здесь наша дискуссия неизбежно сталкивается с суровой физической реальностью.
Да, с наукой.
Потому что если настаивать на буквальном прочтении дней как реальной истории, возникает жесткий конфликт с современными данными геологии, астрономии, палеонтологии. Все они доказывают колоссальную древность Земли.
И тут появляется эта попытка примирить буквальное прочтение с наукой – концепция встроенного возраста. Или кажущейся древности, правильно?
Да, именно она.
Это та самая безумная теория, которая утверждает, что мир был создан недавно, но уже в готовом виде. Ну, то есть горы сразу со следами эрозии, деревья сразу с многолетними кольцами, а геологические слои изначально напичканы окаменелостями динозавров, которых, ну, никогда не существовало.
В общем-то, да. Идея в том, что для нормального функционирования биосферы Бог должен был создать ее на этапе полной зрелости.
Но это же просто сценарий уровня матрицы.
Да-да.
То звезда создана недавно, а сам луч света был просто повешен в космическом вакууме уже на полпути к телескопу. Как вообще можно доверять хоть каким-то наблюдениям? Это обесценивает саму реальность.
Я абсолютно согласен. Логика рушится моментально. И тот же Роберт Ванной указывает, что этот аргумент кажущейся древности доказывает слишком многое.
Что вы имеете в виду?
Ну, если физические доказательства времени – это просто встроенная иллюзия, то у нас нет никаких гарантий, что Вселенная была создана всего 2 секунды назад.
Ого! Вместе со всей нашей одеждой, зданиями и даже нашими воспоминаниями о том, как мы начали этот разговор.
Да, буквально все вокруг.
Кстати, в литературе есть классический пример доведения этой идеи до полного абсурда. Эндрю Диксон Уайт в своей книге о конфликте науки и религии упоминает схожие аргументы с прошлого.
Какой же?
Некоторые мыслители на полном серьезе утверждали, что вся древнеегипетская цивилизация никогда не развивалась исторически.
Серьезно?
Да. Якобы божественная сила создала Египет сразу целиком, в один момент, вместе с уже построенными пирамидами, наполовину стертыми иероглифами на стенах и выдуманными саркофагами.
Чтобы создать иллюзию глубокого прошлого.
Да, просто как декорацию.
Слушайте, ну это звучит как издевательство над человеческим разумом.
Ванной делает очень однозначный вывод по этому поводу. С академической и теологической точки зрения такой подход неприемлем. Он не только уничтожает эмпирическую науку, но и неявно приписывает создателю глобальный обман.
Ну да, фальсификацию улик.
Записывать в геологические слои историю событий, которых никогда не было, это обман, что противоречит самой природе религиозного мировоззрения, которое эти люди пытаются защитить.
Хорошо. Если мы отбросим идею этой космической иллюзии и вернемся к тексту, как к попытке передать реальную историю, мы тут упираемся в проблему авторства.
Так, продолжаем.
Традиция приписывает эти тексты Моисею. Но Моисей, очевидно, не сидел с блокнотом в момент возникновения Вселенной.
Это точно.
Для фиксации информации нужен какой-то механизм передачи. Откуда древний автор мог знать то, что было до появления человека?
Знаете, анализ древних текстов показывает несколько возможных путей. Первый – это прямое откровение или божественная диктовка.
Понятно.
Второй путь – это видение, которое автор фиксировал постфактум, ну, как это часто бывает в пророческой литературе. Но есть и третий путь, гораздо более приземленный и понятный современному исследователю.
И какой же?
Это обычная работа с уже существующими источниками и архивами.
то есть историческое исследование, как в античной литературе, когда историк просто собирает летописи своих предшественников.
Совершенно верно. Например, во вступлении к Евангелию от Луки прямо говорится о тщательном исследовании материалов. В древних книгах царств регулярно идут ссылки на хроники царей.
Ага.
И в связи с этим исследователь Джек Финниган выдвигает крайне интересную гипотезу. Он предполагает, что автор первой главы «Бытия» мог вообще не получать мистического видения, а работал как исследователь.
Так, и что он исследовал?
Финниган считает, что Моисей мог взять за основу уже существовавший в регионе более древний вавилонский миф о сотворении мира.
О, вот это выводит нас на интригующую аналогию. То есть, теоретически, это как если бы блестящий редактор взял популярный местный миф, который у всех на слуху,
угу.
Вычистил из него всю полиистическую мифологию, убрал там всякие битвы монстров и богов и оставил только чистую монотеистическую структуру, отражающую единого Творца.
Отличная формулировка. Ванны, разбирая эту теорию Финнигана, признает ее теоретическую возможность. В рамках теологии вполне допускается, что процесс редактирования мог происходить под божественным руководством.
То есть гарантирующим достоверность результата?
Да. Но Ванной подчеркивает одну вещь. Физических доказательств такого процесса у нас нет. Для ортодоксальных теологов важен итоговый текст без ошибок, а не сам литературный метод. Неважно, была ли это диктовка или глубокая переработка ближневосточных преданий.
Но само упоминание вавилонских преданий открывает самую драматичную главу всей этой истории.
О, да.
Почему вообще возникла необходимость искать источники Библии в Вавилоне? Давайте вернемся к этому.
Чтобы понять этот масштабный сдвиг, нам нужно перенестись во вторую половину XIX века.
Так, переносимся.
Критическая мысль того времени отчаянно искала секулярное, то есть не сверхъестественное объяснение происхождения библейских текстов. И в 1875 году происходит событие «Потрясающее мир».
Что случилось?
Сотрудник Британского музея Джордж Адам Смит расшифровывает клинопись на древних месопотамских табличках и публикует текст, который он называет «Халдейским рассказом о бытии».
То есть находка древнего эпоса, который рассказывает о сотворении мира и великом потопе в терминах, пугающе похожих на библейские. Это должно было произвести эффект разорвавшейся бомбы.
Так и было. Интерес к ближневосточной археологии взлетел просто до небес. И вот на фоне этой эйфории на сцену выходит Фридрих Делич. Помните, мы упоминали его в самом начале?
Да, тот самый сын консервативного теолога.
Именно. Это история с глубочайшим психологическим подтекстом. Его отец, Франц Делич, был монументальной фигурой, человеком, посвятившим жизнь защите уникальности Писания.
А сын, значит, становится идеологическим лидером панвавилонской школы?
Да.
Панвавилонизм – это течение, которое пыталось доказать, что вся культура и религия Ближнего Востока произошла из Вавилона, так?
Все верно. И Фридрих берется за эту задачу с просто фанатичным усердием. В 1902 году он читает эти лекции «Вавилон и Библия», где заявляет, что библейские тексты вторичны.
То есть Библия — это поздняя копия вавилонских оригиналов?
Да. Он фактически уничтожает дело жизни своего отца. И этот интеллектуальный бунт перерастает в успешнейшую академическую карьеру.
Знаете, здесь напрашивается интересный психологический момент. Сын консервативного теолога становится самым радикальным критиком. Разве это не похоже на классический юношеский бунт, который просто перерос в профессию?
Очень похоже. Тем более, что он пошел еще дальше. Это был не просто академический спор о датировках. К 1920 году градус радикальности достигает пика.
И что он делает?
Делич публикует двухтомник с красноречивым названием «Великий обман». Исследователь Эмиль Крайлинг цитирует его работу. Делич называет «Ветхий Завет» пропагандистским документом.
Ничего себе.
Настоящей мешаниной обмана, лабиринтом ложных представлений и намеренных искажений. По его логике, евреи в вавилонском плену просто украли чужую мифологию, переписали под себя и выдали за откровение.
Но, слушайте, такое громкое обвинение требует веских доказательств.
Безусловно.
И главным доказательством выступают сами таблички, да? Тот самый вавилонский текст «Энуму Элиш», который якобы был скопирован. Если посмотреть на хронологию, он ведь действительно старше.
Да, он датируется периодом от 1700 до 2000 года до нашей эры. А время жизни Моисея — это примерно 1400 и 1200 годы до нашей эры.
Суровые физические доказательства. Вавилонский текст появился раньше. Следовательно, Дерич был прав, заявляя о заимствовании.
Хронология — вещь упрямая, текст старше. Но проблема Делича и всей этой школы заключалась в их методологии чтения этого текста. Позднее за дело берется ассириолог Александр Гайдель.
И что он делает иначе?
В своей работе «Вавилонское бытие» Гайдель не просто сравнивает отдельные слова. Он проводит глубокий концептуальный анализ Энумы Элиш в его оригинальном историческом контексте.
И что же показал перевод клинописи, когда спал этот первый ажиотаж сенсации?
Выяснилась поразительная деталь. Энума Элиш — это масштабный эпос на 7 гигантских глиняных табличках. Но Гайдель скрупулезно подсчитал, что история физического сотворения мира занимает там крошечную, абсолютно незначительную долю.
Подождите-ка, если древний текст, который все называли историей сотворения, на самом деле не о сотворении, то о чем же там рассказывается на всех этих 7 табличках?
Это детальное эпическое описание происхождения, роста и триумфального возвышения одного конкретного божества – Мардука.
А, местного бога.
Да. Текст описывает космическую битву, в которой Мардук побеждает первобытное чудовище Тиамат. И в награду остальные боги провозглашают его верховным правителем. Гайдель доказывает, что Энума Элиш — это классический пример религиозной апологетики.
То есть защиты и обоснования определенных идей.
Именно так. Но идеи не философских, а сугубо политических.
Политическая пропаганда.
Да. Цель эпоса – легитимизировать статус Мардука как царя всех богов. А поскольку он был богом-покровителем Вавилона, его возвышение напрямую оправдывало геополитическое доминирование самого Вавилона над всеми соседями.
Какая изящная манипуляция! Получается, то, что радикальные критики уверенно называли исходным материалом для Библии, древним учебником космологии, на самом деле было...
Было чем?
Агрессивной политической рекламной кампанией, грандиозный пиар-ход, созданный жрецами, чтобы заявить соседям: «Наш бог главный, поэтому вы должны платить нам налоги и признавать нашу власть».
Совершенно верно. И это в корне меняет картину. Бытие фокусируется на последовательном упорядочивании хаоса единым Творцом. Там нет биографий богов, нет битв за престол, нет политических обоснований для возвышения Иерусалима.
А вавилонский текст — это мифологическое обоснование земной власти?
Да. И ожидать, что автор «Бытия» использовал политический манифест как черновик для своего повествования, значит просто игнорировать суть обоих текстов.
Этот масштабный разбор наглядно показывает, почему нельзя просто скользить по поверхности исторических сенсаций. Путь, который проделала мысль при анализе текстов, очень впечатляет.
Это точно.
Сначала мы обсуждали, как читать текст как сухой отчет или как элегантную литературную симметрию.
Затем столкновение с ловушкой встроенного возраста. Теория, которая делает мир иллюзией.
Да, этот парадокс мира, созданного 2 секунды назад. И, наконец, детективная история с вавилонскими источниками, как громкое заявление о плагиате, сделанное сыном назло отцу, рассыпалось после спокойного анализа. Анализа, показавшего разницу между поиском смысла мироздания и банальной политической пропагандой.
Знаете, анализ прошлого — это всегда тренировочный полигон для настоящего. Когда мы учимся задавать вопросы древним табличкам, кто это написал, кому это было выгодно, мы тренируем критическое мышление.
Да, навык, без которого просто невозможно ориентироваться в современных медиа. Умение отличить литературный прием от факта, заимствование от пропаганды — это критически важно.
Абсолютно согласен.
И чтобы закрепить этот эффект, хочу оставить те, кто нас слушает, с одной парадоксальной мыслью. Представьте себе историков будущего. Ну, скажем, через 3000 лет.
Так.
Они раскопают сервера с нашими современными научно-фантастическими фильмами или с политической рекламой. Смогут ли они отличить нашу реальную историю от наших литературных структур?
Интересный вопрос.
Остается лишь надеяться, что, раскопав комиксы, они не решат, что Супермен или Бэтмен были нашими локальными божествами, подобно Мардуку, и что мы строили огромные храмы-кинотеатры ради их прославления. Задавать вопросы источникам нужно всегда. не останавливаясь на поверхностных сенсациях. Копайте глубже. Спасибо всем за внимание и до новых встреч.